Мы продолжаем наше изучение послания апостола Павла к римлянам. Тема наших бесед, вот этой серии бесед Евангелия в послании к римлянам. Мы касаемся тех элементов этого послания, которые имеют отношение к самой сердцевине нашей жизни. В нашей жизни очень много всяких разных обстоятельств, всяких разных элементов, которые так или иначе связаны с нашей духовностью, они связаны с нашим внутренним человеком, с внутренним миром, с тем, что происходит в сердце нашем. Но есть некоторые вещи, которые с собой определяют абсолютно все остальное. И вот то, о чем мы говорим здесь, то, что мы изучаем в послании к римлянам, как раз и касается сердцевины веры. Касается нашего с вами фундамента, касается того, на чем мы стоим. Вы знаете, в жизни могут быть разные обстоятельства. Могут быть взлеты и какие-то, знаете, долины, когда не видно света, когда трудно идти. Могут быть какие-то успехи и какие-то неудачи. Может быть, то, что не очень, так скажем, хотелось бы видеть в своей жизни. Но когда мы говорим о настоящем верующем, о христианине, христианин во всех этих обстоятельствах, он тверд тем, что он знает, на чем он стоит. У него есть непоколебимое основание, которое дает ему силу для того, чтобы жить. Вот почему апостол Павел, сразу после того, как он закончил свое приветствие, он приступает к тому, что он представляет ясно и конкретно каждому из нас, он представляет Евангелие. Давайте еще раз обратимся к этим стихам 16, 17 и потом 18 стихи 1 главы послания апостола Павла к римлянам. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается правда или праведность Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие, неправду людей, подавляющих истину неправды». Мы остановимся здесь, потому что нам не удастся пройти дальше. Это достаточно такой загруженный текст. 18 стих – это то, что достойно того, чтобы очень много времени в нем провести. Очень важные истины представлены здесь. Я хотел бы обратить внимание на 17 сначала. В нем открывается праведность Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Апостол Павел представляет Евангелие. Он говорит о том, что Евангелие является единственным инструментом, который обладает силой, оно обладает внутренней энергией, оно обладает способностью дать человеку мотивацию и силу для того, чтобы спастись. Ни в чем другом этой силы нет. В законе есть требования, которые способны осудить человека, которые способны показать человеку его неправоту. Но в законе нет силы. В законе нет того, что может внутри дать ему способность следовать этим принципам закона. И не только здесь сказано о самом процессе или аспекте спасения, но здесь есть и второй аспект. Посмотрите, в 17 стихе здесь написано «праведный верою жив будет», что вот эта сила, которая спасает нас, которая делает нас способными получить спасение, вот эта сила делает нас способными жить. В нем, то есть в Евангелии, открывается праведность Божия. Мы подробно останавливались в прошлый раз на том, что эта праведность не наша. Никакой человек, самый святой, который существует или существовал когда-либо, никакой человек не имеет своей собственной праведности. Вот почему апостол говорит, что в нем, в Евангелии, открывается праведность Божия. То есть, она становится реальной для нас с вами. Она открывается, то есть, она доступной становится нам. Это праведность Божия, которая открывается в Евангелии для того, чтобы мы могли по ней жить. Очень интересно, что следующий стих, 18 стих, о котором мы сегодня будем говорить, начинается со слова «ибо». Дело в том, что когда апостол представил Евангелие, когда он сказал о Евангелии, у него сразу же возникает потребность или необходимость объяснить, для чего нужно Евангелие. Вы знаете, когда мы говорим человеку о том, что он болен смертельно опасной болезнью, пока человек не поймет, что ему угрожает, он не будет лечиться как следует, да? Я знаю многих людей, которые страдают наркоманией. Они рабами стали наркоманией. Или алкоголизмом. И вот эти люди, они идут на поводу своего желания, своей похоти, не понимая этого до конца, что эта похоть разрушает их. В буквальном смысле слова. Разрушает их внутренние органы. Наркотики разрушают мозги. В полном смысле слова разрушают. Не просто сейчас затуманивают их, а физически, химически разрушают. Вся беда заключается в том, что этот человек не понимает, что ему от этого нужно спасаться. Понимаете проблему, да? То есть человеку угрожают, у него есть смертельно опасная угроза. Но человек не понимает, что это смертельная опасность, и он продолжает баловаться этой штукой. Вот почему сразу же после того, когда он сказал о Евангелии, апостол Павел берет много времени, много места в своем послании для того, чтобы объяснить нам с вами, для того, чтобы объяснить тем людям, которые жили тогда, которым он писал, которые жили в Риме, чтобы объяснить, почему им нужно Евангелие. Почему вообще нужно спасаться? Смотрите, здесь написано о том, что это сила Божия ко спасению. Для того, чтобы понять, для чего нам, или так скажем, пользоваться этой силой, нам нужно понять, во-первых, что нам нужно спасаться. То есть, если человек не видит, что ему нужно спасаться, зачем ему нужно Евангелие? Так, да? Во-вторых, когда мы говорим о том, что нам нужно спасаться, нам точно нужно знать, от чего. Смотрите, если человеку угрожают болезнь, ему нужно спасаться от болезни. Так, да? Если человеку угрожают бандиты, ему нужно спасаться от бандитов. То есть это две совершенно разных угрозы и два совершенно разных метода спасения, от чего спасаться. Так вот, когда мы говорим о спасении, мы часто используем этот термин. Очень часто в христианстве, и не только в христианстве, в разных других религиях, этим термином люди пользуются. Они говорят «спасение», «спасен ли ты», «спасаюсь» или «спасались». Что они имеют в виду? От чего спасаться? Для того, чтобы у людей не было какого-то недоразумения в сознании, чтобы не было заблуждений в этой сфере. Апостол Павел берет и с 18 стиха 1 главы и по 20 стих 3 главы объясняет, от чего нужно спасаться и почему нужно спасаться. Он конкретно объясняет людям необходимость Евангелия. Почему Евангелие нужно? Почему мы его проповедуем? Почему Павел говорит, я этому жизнь посвятил? Почему он говорит, что я не стыжусь Евангелия? Потому что он точно знает, что оно нужно. Оно крайне необходимо всем. Вот этим словом «ибо» открывается гнев Божий. Апостол Павел строит мостик. Мостик между своей презентацией Евангелия, которая в 16 и 17 стихах, и тем, что последует дальше, когда это Евангелие будет обосновано, или, так скажем, заложен будет фундамент для него, будет сказано, почему оно нужно. Я знаю, что для каждого из нас, для каждого присутствующего здесь, это слово не менее важно, чем оно было важно тогда, когда жил апостол Павел, когда он писал людям, которые жили в Риме. Это то, на чем будет основана ваша и моя вера. Это то, что действительно или кристаллизует вот этот факт спасения в нашем сознании, в нашем внутреннем естестве. Или же, если мы не воспримем его или не сфокусируем свое сознание, чтобы его понять, оно так и останется в каком-то тумане. Оно не будет для нас фундаментом, на котором мы опираемся. Итак, как мы уже отмечали, спасение, которое представляет апостол Павел, здесь спасение, которое представлено Иисусом Христом, оно радикально отличалось от всего того, что было известно в религиозной практике тогда. И оно настолько необычно было, что людям, которые жили тогда, его было трудно принять. Если вы помните, когда апостол Павел проповедовал в Афинах, то после того, как только люди поняли, о чем он говорит, написано, многие стали смеяться с него. Некоторые насмешливо говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Когда мы говорим о Евангелии Иисуса Христа, Евангелие Иисуса Христа не имеет ничего общего с человеческими религиями. Оно совершенно на других принципах построено. И один из этих принципов, одна из этих причин, почему Евангелие отличается, заключается вот в этом 18 стихе 1 послания к Римлянам, который представляет здесь апостол Павел. Самой первой причиной, почему нужно Евангелие, апостол Павел называет Божий гнев. Заметьте, сразу только он сказал Евангелие, сразу после этого он говорит, ибо открывается гнев Божий с неба. Он пытается объяснить людям реальную опасность Божьего гнева. Настоящую реальность Божьего гнева. Давайте посмотрим еще раз 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправды». То есть, апостол Павел говорит, вам нужно спасение, потому что Бог гневается. Здесь возникает вопрос. Вопрос, который означает следующее. А что такое Божий гнев? Что мы знаем о Божьем гневе? Что вы знаете? Как вы себе представляете, что это такое? Опять-таки, еще одна фраза, еще один термин, который достаточно часто используется людьми, и поэтому зачастую люди не совсем понимают, о чем идет речь. Мы живем в обществе человекоцентричном, гуманистичном обществе, поэтому в этом обществе принято наделять Бога человеческими характеристиками. Когда-то Карл Маркс еще сказал о том, что люди создали Бога по образу человеческому. То есть они придумали себе Бога, который похож на человека. И сегодня очень многие люди так и делают. В буквальном смысле слова так и делают. Когда они представляют себе Бога, они думают о нем. Например, Бог гневается? Не может быть. Бог должен быть добрым. Написано о том, что Он добрый. Написано о том, что Он совершенство мира, любви, гармонии. Гнев не вписывается в эту картинку. Это то, что не должно быть. Вы знаете, сегодня на этой предпосылке построены идеологии или философии практически всех либеральных церквей. То есть люди говорят о том, что Бог не может гневаться. Это слишком, и так скажем, они еще обвиняют тех людей, которые придерживаются библейских позиций, в том, что они рисуют слишком жестокого Бога. Слишком такого строгого, слишком разъяренного Бога. Они говорят, нельзя так. Бог на самом деле очень добрый, очень хороший. И нужно показать всем людям, что Бог добрый и хороший. Действительно так. Бог является совершенством мира, любви, гармонии, добра. Это точно. И исходя из этого, многие люди ошибочно предполагают, что Бог не может гневаться. Таким образом, эти люди ошибочную доктрину строят. Когда они строят доктрину о спасении, в их доктрине о спасении нет гнева Божьего. У них такой просто добрый, человекоцентричный Бог, который существует для того, чтобы человеку было хорошо. Некоторые люди, которые признают Бога гневающегося, пытаются ограничить этот гнев. Они говорят, ну да, в общем-то, Бог должен гневаться. Во всяком случае, на соседку, которая рядом со мной, обязательно должен гневаться. То есть у них есть какой-то объект, который достоин гнева, и они считают, что действительно, если бы была у них возможность включить там Божий гнев на правильного действия, то они бы это сделали. Но вообще-то по отношению к ним лично Бог не может гневаться, потому что они же хорошие люди. Во всяком случае, если им не всегда удается быть хорошими людьми, то они стараются таковыми быть. То есть, речь идет о том, что люди признают существование Божьего гнева, но они не знают его характеристик, они не знают, почему он действует. Для того, чтобы нам разобраться с этим вопросом, чтобы было ясно, почему апостол Павел говорит, ибо открывается гнев Божий, я решил сегодня посмотреть на эту уникальную характеристику Божьей личности, его гнев. Что это такое? Как я уже сказал, об этом мало говорят. Больше говорят о Божьей любви, больше говорят о всем том, что мы надеемся, так скажем, получать от Бога. И очень мало упоминают о этой стороне реальности. Во-первых, нужно отметить, что Божий гнев очень ясно представлен в Писании. Если вы проанализируете различные места Священного Писания, то вы можете обнаружить, что несколько сотен мест Священного Писания говорят о Божьем гневе. Не десятка, а сотен, причем начиная от Бытия и заканчивая Откровением. То есть тема Божьего гнева достаточно доминирующая в Писании, и те люди, которые пытаются сказать, что Божьего гнева не существует, это просто слепые люди, которые не хотят видеть этой темы в Библии. Второе. Не только сам факт упоминания Божьего гнева, но и вся религиозная конструкция, допустим, Ветхого Завета, во-первых, она построена на том, что она учитывала Божий гнев. Она была построена на идее реальности Божьего гнева. Например, жертвенник умилостивления у входа в скинию. Бог создал скинию, потом был храм. В скинии и в храме существовало одно важное правило. Первый самый жертвенник, только человек входил, только входил во двор, самый первый жертвенник, который там стоял, это был жертвенник умилостивления. Здесь стояли умывальницы, они должны были омыть руки, и сразу же они не могли продвинуться вообще в святое, а тем более к святому святых, если они не умилостивят Бога. Что такое жертвенник умилостивления? Это жертвенник, который был построен на том, чтобы люди понимали, что Бог является Богом, гневающимся по какой-то причине. Это же самое. Народ израильский наблюдал на протяжении всей своей жизни, вы знаете, было много таких обстоятельств, когда те или иные люди нарушали принципы поклонения Богу, и они были поражены. Помните, с чуждым огнем вошли? Помните, когда человек, который был царем и не имел священнического сана, и он прикоснулся к ковчегу, и он был поражен? То есть много разных демонстраций, которые Бог показывал, что Он является действительно Богом гневающимся. Кроме того, Новый Завет говорит о жертве умилостивления. В общем-то, жертва Христа представлена ясно, еще начиная в книге пророка Иеремии. Ясно, как жертва умилостивления. Посмотрите, 53 глава, 10 стих. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению, когда же душа его принесет что? Жертву какую? Умилостивление». То есть речь идет вот о чем. Смотрите. «Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению». Речь идет об Иисусе Христе. «Когда же душа его, Иисуса Христа, принесет жертву умилостивления». То есть речь идет вот о чем. Что Христос в самом начале, еще из книги пророка Исаия, представлен как жертва, которая должна умилостивить Божий гнев. Давайте посмотрим еще несколько текстов из Нового Завета, которые повторяют эту же самую мысль. У меня не было возможности говорить о всех, о многих других текстах, которые говорят об этом же. 1 Иоанна, 2 глава, 2 стих. «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». То есть речь идет о том, что Иисус Христос очень ясно представлен как тот, кто умилостивливает, то есть тот, кто останавливает гнев. Римлянам 3 глава, Немножко позже мы будем изучать 24-25 стихи. «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе», смотрите, «которого Бог предложил в жертву умилостивления». Умилостивление, оно проходит красной нитью через все то, что сделал Иисус Христос. Иисус Христос пришел не просто для того, чтобы каким-то образом показать высочайший уровень морали. Он пришел для того, чтобы выполнить прежде всего первую задачу. Одну задачу – это своей чистой жизнью, представленной в жертву, которая берет на себя грех людей, успокоить Божий гнев. То есть речь идет о том, что Божий гнев достаточно конкретно и ясно представлен в Писании. Это один из постулатов Бога. Его невозможно просто взять и убрать или проигнорировать. Вот почему апостол говорит, ибо открывается гнев Божий. С самого начала, как только он объясняет, почему нужно Евангелие, он хочет каждому человеку сказать. Вот почему в самом начале, когда мы читаем, если вы откроете притчи, вы можете одну за одной главу этой книги открывать и читать там следующее. Начало мудрости – страх Господень. Зачем страх? Что это такое? Некоторые люди говорят, это не страх, это уважение. Как хотите говорите, но идея очень ясная там. Идея очень ясная, что мы имеем дело с чем-то настолько могущественным, настолько сильным, настолько серьезным, с чем шутить нельзя. Или с кем, точнее, шутить нельзя. Второй элемент, связанный с Божьим гневом. Божий гнев не противоречит его любви. Опять-таки, некоторые люди думают, что если Бог добр, если Он совершенство гармонии, совершенство любви, совершенство доброты, то тогда Он не может гневаться просто. На самом деле это не так. Посмотрите. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдой». Дело вот в чем. Что его абсолютное совершенство никогда не может быть загрязнено. Вы знаете, когда говорят о людях, которые сильно любят кого-то. Эти люди, которые сильно любят кого-то, они готовы отдать свою жизнь для того, чтобы защитить их. В этом проявление любви. В этом знак любви, в этом суть этой любви. Когда мы говорим о сути Бога, Бог более всего предан самому себе. Я еще раз повторю, это очень сложный концепт, который трудно людям понимать. Люди всегда думают, что Бог должен быть предан более всего нам. На самом деле не так. Бог более всего предан самому себе. Почему? Он не может быть предан чему-то несовершенному. Это как Он сам. Вот почему триединство, вот почему троичность. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Они преданы друг другу. И они преданы настолько, что они просто не могут позволить ничему нечистому проникнуть в эту абсолютную преданность. Просто не могут. Иначе, как я говорил уже несколько раз, Бог перестал бы быть Богом, что никогда не может произойти. Таким образом, когда мы говорим о нечестии и неправде, о котором сказано здесь в 18 стихе, когда мы говорим о фактах, которые спорят с Богом, о фактах, которые внедряются своим грязным сапогом в Божью чистоту, Бога срабатывает его гнев. Испепеляющий, страшный, низводящий на нет все абсолютно. Это реальность. Это реальность, которая защищает его любовь. Это реальность, которая защищает его добродетель. Это реальность, которая защищает его совершенную гармонию. Если бы Бог позволил вот этому несовершенству пребывать в нем или пребывать каким-то образом касаться его, он потерял бы совершенное добро, он потерял бы совершенную гармонию. Поэтому Божий гнев – это его реакция на грех и нечистоту. Божий гнев – это реакция святости на нечестие и неправедность людей. Мы говорили о том, что Божий гнев ясно представлен в Писании. Дальше Божий гнев не противоречит его любви. Еще один очень важный элемент – Божий гнев справедлив. Опять-таки, многие люди говорят о том, что это несправедливо. Очень интересно. Некоторые дети, или в некоторых семьях, в разных семьях есть разные правила. В некоторых семьях отец сказал, и дети сразу делают. В других семьях дети начинают делать только после третьего раза. Все знают, что все равно первые два раза – это не в счет. Надо только после третьего раза. В некоторых семьях дети начинают делать только после того, когда мать или отец заорет неистошным голосом. Вот тогда уже понятно, вот теперь уже надо делать. Здесь уже шутки плохи. Это, конечно, методы воспитания в разных семьях, но речь идет вот о чем. У Бога эти принципы совсем по-другому работают. Бог один раз достаточно ясно, популярно и конкретно объяснил. Посмотрите Бытие, 2 глава. «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бог объяснил человеку реальность своего гнева. Он объяснил ему суть того, что происходит. И он, как я уже много раз говорил, использовал здесь самые острые слова, которые только можно. Когда он сказал «смертью умрешь», он сказал человеку, что у тебя не будет никакого шанса выжить. То, о чем я тебе говорю, это сверхсерьезно. Если ты действительно попробуешь, каким-то образом попробуешь не послушаться меня, тебя нет, ты умер. Когда мы говорим сегодня о справедливости или несправедливости, сегодня часто можно слышать эти вещи о том, что те, кто проповедует о Боге, который гневается, представляет Бога несправедливым, а чем мы виноваты, а чем виноваты еще кто-нибудь. Представьте себе родителей, которые болеют СПИДом. Например, у них рождаются дети, они тоже болеют СПИДом. Независимо от того, виноваты ли они или не виноваты, они все равно умирают от СПИДа. Очень просто. Мы немножечко по-другому себе представляем реальность. Мы просто представляем Бога, представляем Его каким-то председателем Организации Объединенных Наций. Мы представляем Бога, который должен играть по человеческим правилам. На самом деле, все совершенно по-другому. Единственная причина, почему мы с вами еще живем на земле, потому что Бог, по Его милости, неизвестной нам, удерживает свой гнев и позволяет нам существовать здесь. Это единственная причина. По всем данным, по всем параметрам, каждый из нас, абсолютно каждый, независимо от того, насколько вы богобоязненный или небогобоязненный, независимо от этого, абсолютно каждый из нас уже много-много раз должен был быть испепелен Божьим гневом. В нас есть достаточно нечестия, которое вызывает на себя Божий гнев. И вот это то, что апостол Павел пытается коммуницировать в этом послании. Он пытается донести до людей. Он говорит, слушайте, вам нужно начать с того, чтобы понять, ибо открывается гнев Божий. И он абсолютно справедлив. Абсолютно справедлив. Представьте себе, если родители, которые говорили по три раза и потом наказывали, вдруг после первого раза наказали. И дети очень часто говорят, это несправедливо. Ну, ты же еще не сказал три раза. Очень часто мы просто привыкаем к этой милости, и мы меряем уже тем, что мы начинаем требовать от Бога. Бог уже становится обязанным давать нам здоровье, давать нам хороший уровень жизни, давать нам все остальное, что мы хотим. Мы так это видим очень часто. Итак, мы говорили о том, что Божий гнев ясно представлен в Писании, он не противоречит его любви, он справедлив. Есть еще одна очень важная деталь. Божий гнев страшен и невыносим. Речь идет о том, что с Божьим гневом шутить никак нельзя. Посмотрите, книга Наума, пророка Наума, 1 глава, со 2 стиха я читаю. «Господь Бог есть Бог, ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе своем. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Господь долготерпелив и велик могуществом и не оставляет без наказания. В вихре и в буре шествие Господа, облако пылят ног его. Запретит он море, оно высыхает, и все реки иссякают. Вянет васан и кормил, и блекнет цвет на Ливане. Горы трясутся перед ним, их холмы тают. Земля колеблется пред лицом его, и вселенная, и все живущие в ней. Пред негодованием его кто устоит, и кто стерпит пламя гнева его? Гнев его разливается, как огонь, скалы распадаются перед ним. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на него». Очень интересно, здесь представлена такая контрастная картина Бога. Представлен Бог гневающийся, и представлен Бог, на которого можно уповать. Мы немножко попозже поговорим о том, кого касается Божий гнев. Когда мы будем рассматривать этот вопрос, он конкретно покажет нам вот эту реальность, почему Божий гнев действует. Итак, мы говорили о том, что Божий гнев страшен. Мы привыкаем к тому, что солнце всходит каждый день. Мы привыкаем к тому, что наш организм работает. Но если не как часы, то что-то близко к этому. Я всегда удивляюсь, я когда-то прочитал о том, что в нашем организме одновременно происходит около 5000 химических реакций. Представьте себе, те, кто пробовал в школе, в лаборатории смешивать там в колбах. Но чаще всего это смешение, знаете, к хорошему не приводило. Но у Бога все размерено. Все стоит на своем месте, все точно. И мы встаем каждый день, и мы даже не думаем об этом. Мы думаем только тогда, когда зуб болит. Ох, проклятие какое, а! Только чуть-чуть что-то не так заработало. Люди уже кулаками в небо. Ну, если не кулаками, то ропщут-то точно. То есть речь идет вот о чем, что мы просто забываем, когда мы живем, и у нас все хорошо, мы просто забываем о том, что мы имеем дело с Богом, который гневающийся Бог. И Он страшен в гневе. Некоторые люди говорят, разные люди философствуют, рассуждают и говорят, ну, хорошо, вы меня почти уже убедили, чтобы стать верующим, ну, уже близко, ну, и всякие разные вещи. А вот почему вот так Бог, а почему вот так Бог? Единственная проблема у всех этих людей в том, что они не видят Бога гневающимся. Если бы они увидели Бога гневающимся, они бы не спрашивали, а почему Бог решил так или так, какое тебе дело? Бежать и спасаться нужно от гнева, а не рассуждать. Я как-то рассказывал уже, в 1986 году, когда произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции, приезжали эти представители власти, приезжали в деревни, которые были расположены рядом с этим городом или с этой электростанцией, приезжали и говорили жителям деревень, говорили, вам нужно убегать. Вам нужно убегать, потому что здесь огромная доза радиации. Но люди этого не видели. Ее не видно, радиации. Поэтому многие бабушки говорят, да я всю жизнь здесь жила. И ничего страшного. Точно такая картина со многими людьми сегодня, которые живут, которые просто реально не могут себе понять и представить, что значит ужас Божьего гнева. Божий гнев открывается постепенно, но он неизбежен. Мы уже говорили об этом, что люди не видят всей дозы Божьего гнева. Сегодня Некоторые думают, что они смогут избежать его как-то. Они, может быть, думают, что они договорятся там в вечности, шутят, даже анекдоты составляют всякие разные по поводу того, как там с Петром можно договориться, чтобы открыть дверь в рай и так далее. Все это просто от того, что люди не представляют себе, потому что Божий гнев неизбежен. В любом случае, ни для кого, нет человека, который бы избежал Божьего гнева. Для каждого человека, каждый человек грешен, и каждый человек должен понести наказание, должен ощутить этот Божий гнев. Иоанна 3 глава, 36 стих. «Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». То есть он уже клеймо на нем стоит. Неверующий в Сына Божия уже несет на себе клеймо. Клеймо Божьего гнева. Римлянам 2 глава, 4 стих. «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему, нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога». Божий суд будет справедлив, абсолютно праведен. И он будет очень строгий. Последняя характеристика о Божьем гневе, то, о чем мы говорим сегодня. Мы уже говорили о том, что Божий гнев ясно представлен в Писании. Он не противоречит Божьей любви. Божий гнев справедлив. Божий гнев страшен и невыносим. Божий гнев открывается постепенно, но он неизбежен. И последнее. От Божьего гнева спасет только Христос. То есть кто-то должен принять гнев. Или вы, или ваш представитель. Этим представителем может быть только один, только Иисус Христос. Почему? Потому что Он единственный был Бога-человек. Он единственный, кто произошел от рода человеческого, но был чист от греха человеческого. Это очень важный элемент вероучения библейского, очень важный элемент Евангелия, от чего спасаться. Римлянам 5 глава. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. То есть, оказывается, речь идет о том, что Христос, или мы спасаемся Христом от гнева Божьего. Конкретно сказано здесь. Единственный вариант, который мы можем спастись, спастись Христом. Послание к Ефесянам говорит о том, что мы все нуждаемся в этом спасении. Посмотрите, третий стих. «Между которыми и мы все жили, некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Вот почему нам нужен Иисус Христос, потому что мы спасаемся им от гнева. Итак, мы говорили о том, что Божий гнев реален. Причина, почему нам нужно Евангелие? Первая причина, потому что Божий гнев реален, он существует. И сейчас мы поговорим о том, каким образом он проявляется, какие люди подвержены Божьему гневу. Мы посмотрим на вторую половинку этого стиха. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдой». Кто эти люди и что они делают? И почему они вызывают на себя Божий гнев? Итак, подверженность людей Божьему гневу. Ясно, что Божий гнев справедлив, он несет с собой разрушительные последствия, с ним нельзя шутить. Какие же люди подвержены Божьему гневу? Давайте посмотрим, о чем говорит здесь апостол Павел. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдой». Речь идет о людях, которые подавляют истину неправдой. Что это значит? Это значит люди, которые противятся Богу. То есть смотрите, Бог праведен, открывается правда Божия, здесь только что сказано. Бог праведен, и Он своей праведности определяет реальность. Теперь смотрите, человек в самом начале, с момента грехопадения, поставил себя в положение, когда он стал спорить с Богом. Бог говорит, не ешь, умрешь. Дьявол говорит, да нет, поешь, и будешь как Бог. И человек поел, человек встал на это положение, он захотел. попробовать. Он захотел стать Богом. Это очень важный вопрос. Этот вопрос, который можно свести к одному слову – противление. Противление живет в каждом человеке. Заметьте, если человек хотя бы в чем-то мыслит не так, как Бог, говорит не так, как Бог, делает что-то не так, как Бог, он противится Богу. Бог говорит так, а человек говорит так. Если посмотреть на нашу жизнь честно, то вы можете обнаружить миллион таких ситуаций каждый день в вашей жизни. Каждый Божий день. Некоторые люди говорят о том, что... Я слышал недавно, одна женщина говорила... Ну, говорит, ко мне относятся как к грешнице. Я говорю, а что, ты разве не грешница? Нет, но они относятся ко мне как к конкретной грешнице. То есть люди представляют себя так, что вот где-то там конкретно человек грешит. Вот это уже, да, но это грешник, конечно. А все остальные так, не конкретно. Ну, для Бога каждый грех, каким бы ни конкретным он для нас ни казался, для него он есть очень конкретный. Очень конкретный. И абсолютно каждый этот грех, каждое противление. Заметьте, это очень серьезно. У каждого из нас есть противление. Мы иногда видим это в подростках. А подростки бунтуют, говорят. Вот они, родители говорят, а где нету рубашку, он, нет, я вот эту. Родители говорят, вот такую прическу надо, нет, я вот такую. Вот этот бунт видим. Ну, вы знаете, это по одной только причине, потому что они уже выросли, они думают, что очень много могут, но они еще не научились себя контролировать как следует. Все остальные люди, которые повзрослели, может быть, более-менее, так скажем, себя привели, стабилизировали после этого возраста подросткового, на самом деле этот же бунт никуда не ушел. Это противление так и осталось. В чем оно заключается? В том, что я хочу. В том, что я требую. В том, что тогда, когда не по-моему, это будет меня возмущать. То есть речь идет о том, что вот это противление, дух противления, оно живет в каждом человеке. Апостол Павел здесь говорит, смотрите, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие, не только на конкретное, если такое существует. Сказано, на всякое нечестие, неправду людей, подавляющих истину, неправда. Посмотрите, послание Колоссянам, 3 глава, с 5 стиха. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на кого? На сынов противления». То есть речь идет о том, что есть раса людей, все, которые произошли от Адама, люди, которые противятся Богу, которые утверждают себя в какой-то форме. Ясно сказано, гнев Божий грядет на сынов противления. Еще раз я прочитаю из 2 главы послания к Ефесянам. Посмотрите, с 1 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева». Почему? Потому что были людьми противления. Были сынами противления. Поэтому были чадами гнева. То есть, посмотрите, спасение начинается с одного простого фактора. Тогда, когда человек отказывается от противления. Помните апостол Павел, или тогда он был Савлом? Когда он встречается со Христом, и Христос говорит, трудно идти тебе против вражна. Он противился Иисусу Христу. Он думал, что он утверждал святость. Он думал, что он утверждал веру своих отцов. На самом деле, он был противником Богу. Может быть, для многих из нас сегодня есть какая-то форма, в которой мы думаем, что мы утверждаем какой-то вариант веры, религии, какой-то вариант нашего собственного видения, какой должна быть настоящая христианская жизнь. На самом деле, возможно, мы являемся противниками Богу. Любая форма противления основана на гордыне. Противление всегда вызывает реакцию, а тем более, когда мы говорим о противлении Богу. Вы, наверное, можете вспомнить какие-то ситуации, когда вы встречались с противлением. Родители, может быть, помнят это, когда дети противятся и что-то не хотят сделать так, как нужно, как правильно. Может быть, вам приходилось руководить каким-то коллективом, и вы встречались с противлением, когда с вами не считаются, когда не хотят делать так, как вы считаете правильным. И вы помните, что это всегда вызывает раздражение, может быть, внутреннее, может быть, обиду, может быть, реакцию какую-то. Но теперь давайте посмотрим. Речь идет о Боге, который совершен и абсолютен. И каждое его решение абсолютно совершенно и точно. И мы говорим о том, что человек пытается противиться вот этим абсолютным и точным решениям. Что значит подавляющие истину неправдой? Мы говорим о том, что Бог гневается на людей, которые в нечестии, в неправде находятся, людей, которые противятся Богу. Что это конкретно значит? Вы знаете, есть разные формы подавления истины неправдой. Одна форма, которая очевидна для многих, это форма, когда человек на интеллектуальном уровне отрицает божественную истину. Здесь есть разные степени отрицания, начиная с того, что люди абсолютно отрицают существование Бога, о которых он говорит в 52-м псалме. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Это такая крайняя точка противления. И от этой наивысшей степени противления есть степени разные, которые тоже самое являются противлением, когда люди принимают часть того, что Бог говорит, а вторую часть не принимают или не хотят. Когда люди, так скажем, отвергают частично Божью истину. Но есть еще другой тип отвержения или, так скажем, подавления Божьей истины. Это тип, когда человек признает истину на словах, но отвергает ее на деле. Часто можно встретить таких людей, когда с ними разговариваешь, он точно, да, надо уже ходить в собрание, точно, да, это негодно, такая жизнь никуда не годится, нет, ну, только-только отвлекся, ну, уже его нет. Ну, это может быть крайняя сторона, когда люди не хотят ходить в собрание. А есть люди, которые сознательно живут, и какую-то часть своей жизни они просто игнорируют. Я сейчас готовлюсь к проповеди к воскресной, я буду проповедовать о настоящих мужчинах. Я собрал много материала современного, который касается состояния современных мужчин. Сегодня одна из вопиющих проблем. Отцы-христиане не выполняют свои функции отцов. Они живут для себя. Сегодня так много развлечений, что они не успевают ими жить. Они не успевают их все перепробовать. Столько много возможностей. Им не до детей сегодня. Это очень ясное попрание истины. Очень ясное, категоричное, просто категоричное. Потому что Бог сказал, что Он создал вас для того, чтобы вы выполняли свою функцию, чтобы быть главой в семье. Чтобы быть пастырем в семье. Чтобы быть тем, кто действительно отвечает за духовное, моральное, эмоциональное и физическое благосостояние семьи. Вместо этого сегодня огромное количество мужчин, огромное количество отцов, которые занимаются деньгами, стройкой, они по уши там, у которых дети где-то, их воспитывает улица, телевизор, фильмы и так далее. Это реальность. Вы знаете, что это такое? Подавляют истину неправды. Потому что Бог сказал, нужно жить так. А Он говорит, а я лучше знаю. Я лучше пару тысяч лишних заработаю. Я хочу лучше жить. Нельзя жить по-другому. Посмотрите, все уже вокруг так живут. Ну, это один пример, который говорит о реальности отцов. Ну, если мы посмотрим на матерей, если мы посмотрим на детей, которые относятся к родителям не так, как они должны относиться, и так далее, мы можем обнаружить то же самое, те же самые проблемы. Посмотри, пожалуйста, первая книга Царств, 15 главе. Бог говорит очень ясно о подобной проблеме. Этот текст описывает ситуацию, когда Бог дал повеление Саулу, и Саул выполнил часть этого повеления. Он пошел на войну и поразил Амалека. Но он не выполнил все, как Бог сказал. Он посчитал, что он может сам решить, сколько и как выполнить. Потом, когда пришел Самуил, Божий пророк, когда он стал обращаться к Саулу, когда он стал показывать ему реальность, послушайте, что он говорит здесь. И отвечал Самуил: «Неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Вот такие слова когда-то услышал Саул в свой адрес, когда он решил просто в одной сфере перекроить Божью истину. Когда он решил, что он умнее. Что делать? Что делать нам с вами? Я думаю, что если вы честно посмотрите на себя, вы увидите себя тоже одним из тех, кто перекраивает где-то Божью истину. Одним из тех, кто не соглашается с Божьей истиной. Если не открыто, то где-то в действиях своих, где-то в делах каких-то практических, когда мы попираем истину своей неправдой, что делать? Знаете, Божье совершенство и Его святость требуют безоговорочного, полного и искреннего повиновения. И единственный, кто это сделал, единственный, кто принес это повиновение, был Иисус Христос. Иисус Христос пришел на землю, и Он повиновался Отцу, Он прожил всю свою жизнь так, что ни в одном мгновении Его жизни земной не было противления Отцу. Поэтому, когда мы говорим о спасении, когда мы говорим о том, чтобы спастись от Божьего гнева, мы можем иметь шанс только в одном. Только тогда, когда мы сознательно говорим: «Господи, я отказываюсь от Тебя. Я не хочу жить, я хочу, чтобы Ты, Иисус Христос, жил. Я хочу, чтобы Ты оценил меня в небесах, Ты оценил меня сегодня не по моим заслугам, а только по заслугам Иисуса Христа». И в этом суть Евангелия. В этом суть того, о чем говорит здесь апостол Павел. Это та сущность, которая должна приводить нас в трепет. Знаете, это очень интересное развитие всего того, что апостол Павел в дальнейшем будет объяснять Евангелие. Он в 11 главе в конце приходит к такому очень мощному финалу, сокрушающему все. Где он восхищается, говорит, то бездна богатства и премудрости и ведения Божьего. Каждый раз, когда мы говорим о Евангелии, каждый раз, когда мы говорим о благодати Иисуса Христа, сокрушается ли ваше сердце? Понимаете ли вы, что вы стоите сейчас под огнем? И вас отделяет от огня только одно, только праведность Иисуса Христа. Если бы не Его, эта праведность вами не приобретена. Он не обязан вас защищать, Он не обязан вам ее дать. Только одно ее держит над вами, это Божья милость. Только одно. И вот это то, чего не хватает современному христианству. Вот этого яркого осознания того, что мы укрыты от Божьего гнева Божьей милостью. Что если только не будет Божьей милости, ничего больше не останется, чтобы удержала праведность Христова над нами. Вот почему апостол Павел пишет послание к римлянам. Вот почему он хочет достучаться до людей. Вот почему он говорит, смотрите, в нем открывается правда Божия от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет. Вера – это когда человек безусловно принимает авторитет Божий, когда он отказывается от себя, когда он полностью без остатка полагается на Иисуса Христа и на Его праведность. Это значит жизнь в смирении. Это значит жизнь в сокрушении сердца каждый день. Это значит жизнь верою, праведной верою жив будет. Это жизнь яркого, глубокого понимания своей полной зависимости от благодати и от милости Божьей. Дай Бог, чтобы у нас с вами была эта реальность. Ибо открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдой. В следующие наши беседы мы коснемся оставшейся части этого объяснения необходимости Евангелия. Мы будем говорить о разных элементах, очень интересных, очень важных. Но я хотел бы, чтобы это слово сегодня сокрушило каждого из нас. Чтобы оно было сегодня этим реальным предупреждением, реальным светом, который показывал бы на то, что происходит в жизни, на то, что действительно защищает нас от полной погибели, от полного разрушения.